Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И, конечно же, по традиции я продолжаю вас знакомить с нашими уральскими авторами. И сегодня в гостях у цикла Ирина Виноградова, автор и исполнитель. Здравствуйте, Ирина!
Здравствуйте, Ольга!
Ирина, по традиции, я уже ей не изменяю, я всех своих гостей спрашиваю, как давно вы начали писать стихи, уже во взрослом возрасте или это получалось с детства? Расскажите, пожалуйста, вашу историю, знакомство с поэзией, знакомство с рифмой, когда все произошло.
Ну, давным-давно, когда-то в детстве у меня были какие-то первые стихи, конечно, очень наивные, очень-очень детские, про Мишку плюшевого, какие-то еще про Ленина, про Октября. Это в третьем классе я начала писать такие стихи. Пока это было неосознанно. Просто что-то рифмовалось, что-то было интересно. Потом я стала писать в тетрадках, на промокашках. То есть в течение школьных лет приходилось просто какие-то четверостишья, которые уже не сохранились у меня, конечно же. То есть это была проба пера, видимо. А уже настоящие, серьезные стихи я стала писать, и не только стихи, но и песни уже стали приходить с мелодиями вместе, стихи. Только после того, как я съездила в экспедицию под Сургутом, деревня Сайгатина, так называемая. Там шли раскопки археологические.
Вы к тому времени были уже взрослой или студенткой?
Я была студенткой Свердловского юридического института, заочного факультета. А моя подруга училась на историческом факультете, и там был археологический кружок. Вот в связи с этим организовывалась экспедиция археологическая, и я была просто приглашена в составе этой группы. Ну, конечно же, молодежь, прекрасные, интересные студенты, люди с гитарами, выгружаемся из поезда в грузовую машину, из грузовой машины выгружались на баржу, которая, знаете, так красиво золотилась, уже заходящее солнце по Оби, и мы ехали на барже, и Челентано.
Очень романтично.
Да. Вот просто мне очень запомнилось. Это было самое начало. Потом были встречи, вечера была, и работа была, конечно же. Но сейчас вспоминаются не рабочие будни, а именно вот эта романтика. И там я в первый раз взяла в руки гитару, попробовала.
Сколько времени у вас ушло, чтобы научиться? Это же не так просто.
Ну вот 3 недели я там находилась, вот за 3 недели я научилась, и вот какие-то основные аккорды уже имела возможность подпевать.
И вы уже начали сами подбирать аккорды на свои собственные стихи?
Да, но дело в том, что у меня уже есть музыкальное образование, я закончила музыкальную школу и уже имела представление, что такое аккорды, какие есть интервалы и все прочее. Это, конечно, мне очень помогало. А гитара, ну, для меня не составляла особого труда выучить все эти аккорды. Единственное, что у меня очень сильно болели пальцы левой руки, вот там, где на грифе нужно было зажимать струны, очень, конечно, болели вот эти вот мозоли. Потом со временем только они уже превратились там в какие-то, не знаю, пятна. А теперь уже и даже беру в руки гитару, и мозолей нет. А тогда, конечно, они меня очень доставали.
А при этом нужно было еще и работать, заниматься раскопками. Как да. Работа-то сама как выстраивалась?
Работала,
что вы делали?
Я делала, работала с лопатой. Вот приходит специалист и говорит, что нужно зачистить там определенную площадку, чтобы посмотреть с точки зрения археологии, что там, какие рисунки, они записывали там что-то. Ну, наука. Это, так сказать, не наша была работа. А наша работа была подчиниться, зачистить, и потом пригласить, чтобы посмотрели. Посмотрели, потом говорят, еще на штык лопаты или еще на два штыка лопаты. Нужно было снова укопаться и снова зачистить. Вот такая была, казалось бы, однообразная, но все-таки в ней тоже можно что-то найти художественное, такая работа.
Сама атмосфера. Я хочу с вами поговорить еще о вашем детстве. Насколько я знаю, вы были очень одаренным ребенком и читали уже в 4 года. А как так получилось? Кто вас обучил?
У нас в детском саду читали 2 ребенка. И воспитатели, ну, мальчик один и я. Воспитатели давали в руки книжку, все садились дети, и мы читали им сказки. Вот как сейчас я читала уже в 4 года. Но здесь никакого чуда нет, потому что я часто болела. Скарлатина, ангина, и мама сидела со мной дома. Поэтому я имела возможность брать в руки книжки, которые она мне давала. Сначала она мне читала их, потом, видимо, ей было некогда, нужно же было что-то еще и приготовить, еще что-то сделать. А мне было интересно, я взяла в руки книжку. Помню, первая книжка «Серебряная копытца» про какованию.
В 4 года.
Да-да. И вот интересно же. И я спрашивала, а вот это какая буква? А это какая буква? А это какая? И вот она мне говорила, какие это буквы. Потом я их складывала, эти буквы, в слова. Потому что ждать, пока мама там сделает свои дела и сядет почитать мне книжку, я не хотела.
Читала как оказывается, сама. Нетерпение иногда помогает.
Да, вот необходимость.
Жизненная необходимость. Да, да. В вашей семье кто-нибудь, кроме вас, еще писал стихи, либо музыку? Очень часто бывает, что если кто-то пишет стихи, то, как правило, либо дети потом начинают, либо, может быть, там дедушки, бабушки. Так вот, в вашей семье кто был любителем стихов, музыки? Или хотя бы просто, может быть, читать любил, если не писать?
Ну, у меня были оба родителя, творческие люди, я бы сказала, хотя они, в общем-то, очень простые. Мама – кассир, папа работал водителем такси, и отец, в общем-то, даже не учился в школе. Вот. Но была война, и они не имели возможности учиться, и мама тоже, в общем-то, 7 классов только закончила. Но они почему-то, видимо, это от природы, любили музыку. Именно папа привил мне любовь к Штраусу, Кальману, водитель такси, который не учился нигде, да? Откуда он это знал, я не знаю, вот сейчас сказать не могу. Он играл на баяне.
Как здорово! Не забывайте, что у нас была очень и читающая музыкальная страна. И я не удивляюсь, когда простой рабочий любил ходить в оперу, например, да, знал классическую музыку. У нас же это очень приветствовалось. Тогда книги были у всех, огромные библиотеки. Покупали, может быть, там не какую-то вещь дефицитную, а книжку уже доставали. Я по маме помню, она как нарадовалась, ой, я там достала такую-то книгу, там уж не помню кого, и вот хвастались, у кого какая книжка есть.
Ну, папа даже когда-то поработал директором клуба, где были и музыка, и инструменты музыкальные у него на балансе. И еще он танцевал. И даже довелось ему однажды потанцевать в Кремле. Сколько ему, ну, молодой еще был, сколько лет, не помню в каком году. Они втроем, вот такой был у них танец, есть фотографии, где он выступает в Кремле.
Именно он выступал в Кремле, как выступал, артист?
Как артист, да.
Интересно, как?
Да, в присядку, там, танец. Он ставил танцы даже вот в этом клубе. Ну, то есть он совершенно непрофессионально, где-то, видимо, у него заложено было это в природе. Ставил танцы.
И слух, и чувство ритма.
Да.
И...
играл на баяне, подбирал сам вальсы. Пушинка, на сопках Маньчжурии, это все у меня вот в голове.
На слух.
На слух, сколько, да. Потом я стала, первое, самое первое он мне показал на пианино про бродягу, вот эту песню. И я ее тоже стала учить, потом собачий вальс, потом еще что-то, а потом и закончила музыкальную школу уже. И вот подбираю на слух. Могу играть любую мелодию, которую я слышу.
Все-таки семейные. А да. Ваши дети, как они относятся к тому, что вы пишете стихи? Пишут ли они стихи?
Ну, нет. Дети нет. У дочери другой талант открылся. Она вот умела что-то руками делать. рукоделие какое-то там, эти вот бусики, там фенечки, что-то такое делала, рисовать пыталась. Вот сейчас тоже занимается, по интернету же сейчас можно, да? Вот
она занимается, открыли, видео
что-то
посмотрели.
Такое вот рисует, присылает мне, да, рисунки. То есть у нее в другом плане, вот по музыке нет, только папа и мама. А мама мне купила гитару, 25 рублей, как сейчас помню, стоила гитара.
Почему? Это вы были ребенком?
Это я уже когда приехала из экспедиции.
Уже после экспедиции.
Да, и начала там что-то уже трень-брень. И говорила, нет гитары. И вот сейчас не помню, как это получилось, почему она пошла и купила мне гитару. Но я видела одну фотографию мама с гитарой. Вот больше я не знаю, никогда не расспрашивала ее.
А может быть, она тоже у вас играла на
гитаре? А может быть, раз она была с гитарой,
скорее
не просто
всего.
Так.
Я тоже узнала интересную историю своего рода. Пришла в гости к своей сестре троюродной, сидим, пьем чай. Она говорит, ты куда сейчас? Я говорю, да, я пошла, говорю, уроки игры на гитаре беру. Она говорит, так у меня дочка-то моя, Наташенька, в другом городе живет. Она же тоже сейчас в 50 лет пошла учиться на гитару. А я-то, говорит, дурочка такая, не выучилась. Она говорит, все бабушки, все прабабушки, все в роду женщины играли на гитаре и пели. Я говорю, ага, вот откуда. Куда эта тяга? Да. Столько лет прошло, и вот внучки, правнучки, у меня дети все учатся тоже на гитаре. Откуда? Родовое.
Ну да, все, конечно, от родителей. И у мамы, я бы сказала, даже лучше слух был, чем у меня. И, конечно, голос тоже очень приятный. Мы всегда пели вот на праздниках, на посиделках.
Поговорим о ваших песнях, потому что нашим слушателям, я думаю, уже очень интересно, что за песни, как они рождаются. Вы из Нижнего Тагила,
да,
родина ваша,
да.
Город.
Все песни были созданы в городе Нижнем Тагиле. Я ведь и называю не написаны, потому что вот музыку же мы не пишем. Знаете, вот как композиторы не сидим, и ноты не пишем. А некоторые авторы сначала пишут стихи, потом сочиняют музыку на эти стихи. Но у меня вот по-другому. Я сразу слышу и мелодию.
Поется.
Да.
Пишешь, и
сразу
поется,
пою.
Какой-то определенный мотив идет.
Да. Ну, какие-то стихи у меня есть отдельные, на которые не была написана песня. А в основном, вот когда песни приходили, это был какой-то период, вот 80-е годы, начало 80-х, и почему-то, я не могу сказать, видимо, у каждого автора какая-то есть антенка, вот, которая из космоса принимает вот какие-то сюжеты, уже кто-то вот хочет через тебя что-то рассказать, понимаете? И ты берешь и пишешь, и пишешь, и пишешь, иногда очень это и много энергии занимает.
Мне кажется, это всегда много энергии занимает.
Вы знаете, я сначала думала, что это как бы для развлечения.
Это вот труд тяжелый.
А потом, когда я однажды вот все бросила ручку, уже последнюю точку поставила одной песенке и откинулась и заснула там до утра, полсуток спала, я поняла, что это был все-таки труд какой-то. Но это, конечно же, откуда-то идет, вот мне кажется, что это все-таки внеземное.
Божий дар, Божий дар. Как очень просто объяснить, как мы же люди верующие, православные. Господь, помните притча, талантов одному дал 3 таланта, другому 5 талантов. Вот вам дали сколько? И музыку, пожалуйста, возьми, Ирина, и вот тебе слух хороший. А еще, Ирина, ты будешь стихи писать. Вот, иди славь Господа, давай, все, работай.
Да, ну вот такой дар, вот, который потом вот думаешь, вот как же его пристроить-то, надо же. То, что тебе подарено, это одно. Надо задуматься же потом, а почему тебе подарено? Именно тебе. Значит, на тебя какая-то была надежда возложена.
Ответственность. Что мы, да. Помните притча? А как раб эти таланты приумножил? Господин, вот твои 5 талантов, я на них приобрел еще 5 талантов. Угу. Притча такая.
Да, приобрела я несколько еще талантов благодаря талантливым режиссеру, звукорежиссеру, талантливому аранжировщику Рафилу Минееву и звукорежиссеру Александру Кулаеву в культурном центре «Солдаты России», которые, ну, несомненно, улучшили, конечно, мои произведения, дали им вторую жизнь. Они, вместе с ними мы сделали 2 диска. В первом 15 песен, во втором 14 песен.
Мы сейчас ненадолго прервемся и дадим нашим слушателям возможность познакомиться с одной вашей песней. Пока послушаем первую, которая называется «Остров любви». А после этого вы нам расскажете историю этой песни и вернемся к дискам. Итак, внимание, мы слушаем прекрасную песню «Остров любви».
Тихо плещет вода посредине пруда, весла треплют послушную гладь. В голубой тишине улыбается мне остров дальний опять, остров дальний опять и опять. Мы с тобою его иногда навещали, непременно вернуться сюда обещали. Талисманом волшебным вдвоем мы его называли. Это остров любви, вы на нем хоть однажды бывали. Это остров любви, вы на нем хоть однажды бывали. А на острове том можно только с трудом, вдруг навстречу идя разминуться. Если в темную ночь поплывешь с него прочь, ты назад не забудь, ты назад не забудь оглянуться. Может быть, он тебя позовет, как и прежде, к твоей первой любви и последней надежде. Может, снова к нему повернешь ты свою лодку, крепко к сердцу прижмешь для себя дорогую находку. Крепко к сердцу прижмешь для себя дорогую находку. Остров ярким огнем светит ночью и днем. Если кто-то грести вдруг устанет, или сердце штормит, сбить с пути норовит, тихой гаванью он вам предстанет. В благодарность ему подари свою верность, в благодарность ему подари откровенность. Эту песню своими словами пропою до заката, в тех местах, где земля островами такими богата. В тех местах, где земля островами такими богата.
Спасибо вам, Ирина, за песню. Очень берет за душу. Расскажите ее историю. Это же не просто какой-то остров вымышленный. Это конкретное место в городе Тагиле. Что
да,
это за место?
Конечно. И если тагильчанин будет слушать эту песню, он, конечно, обязательно поймет. Даже который меня не знает, тагильчанин, он, конечно же, знает этот самый остров, остров любви. Все так его называют в Нижнем Тагиле. Это в Тагильском пруду, такой небольшой островок, куда приезжают пары, там они загорают, отдыхают, ну, может быть, там как-то и приобнимут еще друг дружку. И на лодочках потом оттуда отъезжают. Вот. И очень, конечно, это место такое романтичное. Поэтому речь шла об этом острове любви. Хотя в целом это, конечно, аллегория, что за остров любви. И дальше вот в песне это раскрывается, что у каждого свой остров любви. И что он надежная пристань. И что надо его как можно дольше придерживаться, а если что-то случается, не забудь оглянуться.
и вспомнить, что когда-то любовь была, и всегда можно вернуться к ней.
Остается надежда.
Кто вам помогает с музыкой, аранжировками, записи? Вот начали мы говорить про ваши, про диски, про альбомы, про как это все происходит, эта часть работы.
Ну, в принципе, все песни я под гитару пою. То есть это аккомпанемент называется. Я не могу сказать, что я играю на гитаре. Я не училась профессионально играть на гитаре. Но аккордами я владею. И, соответственно, когда музыка приходила в голову-то, вот, конечно же, эти самые аккорды-то, вот они и помогали. То есть сначала они под гитару все пелись. Были у меня две подружки, одноклассницы, которым я вот по 2-3 песни в неделю новеньких подкидывала, и они слушали, ну, удивлялись. Мне, наверное, когда-то тогда нужно было вот это вот восхищение. Это позже ко мне пришло, что вот нельзя вот так вот предаваться таким страстям.
Важно делиться творчеством.
Гордиться так нельзя. Вот. Но тогда мне было, конечно, очень приятно, что вот они отмечали что-то. И сами пели со мной. Даже когда-то я забывала свои слова, а они мне подсказывали, как дальше петь. Вот. Очень было интересное время.
Здорово. Не знаю, мне кажется, надо делиться, потому что, а как, писать в стол, а для чего? Опять же, написано, не ставит свечу-то под кровать там или куда-то, ну, на место, чтобы светилось.
Делиться надо.
Талант надо.
Гордиться нельзя.
Да гордиться-то и нечем, не мы же сами таланты себе дали. Бог дал, чем гордиться.
Мне дали, я показываю, вот возьмите, посмотрите.
Да, вот нам Господь дал, мы его славим. Как интересно. Мы так славим, а вы вот по-другому славите. А кто-то, может, картины рисует, а кто-то, может, там кофточки красивые.
Да, это правда, и слава Богу, что дается такие вот способности.
Конечно, у всех способности. Просто единственное, что люди иногда боятся поверить в то, что как-то у меня способность есть, у меня нет талантов. Ну, так ведь не бывает.
Ну, вы знаете, я так думаю, что должен быть какой-то случай. Вот я не знаю, если бы я не поехала в экспедицию тогда, взяла бы я в руки гитару или нет? Открылся бы этот талант или не открылся? Ну, стихи-то уже писались.
Стихи-то писались.
А вот в песенном творчестве-то вот толчок был все-таки здесь.
Может, как-то по-другому бы было или в более позднее время?
Может быть, но мы этого теперь не знаем.
Но у вас песен много. Вы говорили, что тогда вы писали по 2-3 песни в неделю. Сколько же всего?
Да, больше 100 штук у меня родилось песен. Они у меня в тетрадочке все записаны как название. К сожалению, некоторые из них уже с течением времени забылись. Вот я название помню, про что песня помню, а вот конкретно стихи уже нет. Вот. То есть, ну, потому что я долгое время работала, очень много, и просто не было возможности постоянно их исполнять. Ну, видимо, может быть, и отсеялись те, которые уже, вот, которые, может быть, не нужно, или которым потом когда-то можно
может быть,
вернуться.
Может быть, вернетесь вы и вспомните,
да.
Никто не знает,
какие-то
как
есть
пойдет.
Наработки. Вот. А вот те лучшие, которые я исполняла, они продолжили свою жизнь. И даже вот на работе, работа у меня тоже оказалась связана с тем, чтобы показывать и свое песенное творчество, еще организовывать творчество других. То есть вот этот навык и музыкальное образование, оно пригодилось мне в работе для организации смотров конкурсов, там, где вот я работала в таможенных органах.
А как это таможенные органы связаны с творчеством и со смотром конкурсов? Немножечко не понимаю.
А вот представляете, есть, оказывается, и во всех государственных органах создана структура, это занимаются кадровые подразделения специально по личному составу, которые организуют патриотическое воспитание
молодых
сотрудников и молодежи вообще. Туда входит в том числе и организация самодеятельности, и благотворительность, то, чем мы вот занимались. И так далее. Это, в общем-то, входит в программу противодействия коррупции, то есть, чтобы развивать вот эти вот добрые чувства, намерения, чтобы отвлекались
от серых будней.
От серых будней от взяток.
Работа непростая, там же ответственность определенный уровень.
Да, но на самом-то деле должностные лица, это они сами все люди творческие, в основном туда идут люди, которые образованные, там же все с высшим образованием, интеллигентные, и, конечно же, у многих есть способности к тем или иным, скажем, творческим делам, которые они с удовольствием показывают. Нет, поэтому было, в общем-то, нетрудно выискивать среди должностных лиц и работников таможенных органов творческих людей.
Очень здорово. И мы снова вернемся к вашему творчеству. Ваши песни про лошадку и песенка про друзей в апреле месяце звучали в программе «Психолог и я». А у этих песен есть какая-то особая история? Как они были написаны?
Ну, песенка «На полянке», я не помню, как она пришла мне в голову, но мне было интересно, что вот мы идем, а под ногами у нас какой-то маленький мир. Вот эти муравьишки, жучки, бабочки. Ну, как же вот идти, чтобы их не раздавить? И какой-то они интересной жизнью живут. И вот пришла в голову такая вот песенка «На полянке». Про дюймовочку, казалось бы, да. Ну, конечно же, может быть, и в голове где-то ассоциация была и с дюймовочкой, со сказкой, конечно, тоже. Вот. А песенка «Лошадка», «Лошадь» она называется, это конкретная лошадь. У нас в Нижнем Тагиле ехала я на машине, рядом шла гужевая повозка с лошадкой. И смотрю, кучер-то спит. Думаю, ну как же так, лошадка, вот красный свет, а она пойдет.
А нет. Как она пойдет?
А правда? Как она пойдет? Она встала, она увидела.
Поняла, что красный свет, они же вроде как бы не различаются.
Да, я вот еду параллельно, да, вот в машине, паникую, думаю, что же там будет с лошадью-то, ведь она же на красный свет-то пойдет дальше, и что с ней будет? Она встала, а он как спал, так и спит на вожжах. А потом, ну это двух чудес не бывает. Я думаю, что ну, одно чудо произошло. На красный свет встала. Но на зеленый-то она не пойдет.
Так пошла.
Что, пошла. Она пошла на зеленый, а он как спал, так и спит. Ну как же, вы думаете, такой сюжет. Сразу же вот пришло в голову вот эта вот песенка, она просто вылилась бегом после этого чудесного такого марафона лошадного.
Ну, еще очень интересная история, да-да. Замечательная. Но мы послушаем сейчас не детскую песенку, потому что те, кто хочет вернуться к этим песням, их можно послушать в архиве, в программе «Психолог и я». Мы там их с удовольствием с Марием Заястровных ставили, а сейчас песня «Обман» прозвучит для наших радиослушателей.
Далеко лишь живет обман, где его берлога, где его меридиан, где его меридиан, у какого лога, там, наверное, ни души, ни шороха, ни хруста. Это место не ищи, это место пусто. Ты к обману не ходи, ни для дел, ни в гости, не подаст тебе в пути, не подаст тебе в пути ни руки, ни трости. От обмана ты не жди ни счастья, ни подмоги, вмиг запутает следы у своей берлоги. Шестеркой бьет туза, с нечистью шаманит. Жить на все закрыв глаза, жить на все закрыв глаза, ложь безумцев манит. Можно вылепить обман из любого теста, но не выбраться в туман из лихого места. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам
Спасибо вам, Ирина. Прекрасная песня о вечных ценностях, о том, что действительно подумаешь, а стоит ли тратить себя на то, чтобы говорить неправду, а потом мучиться угрызениями совести.
Да, есть такая песенка у меня «Обман». Не было конкретного какого-то сюжета и какого-то толчка, как вот у лошадки. Но в целом, вот я по жизни убеждалась очень много раз, что ну, нельзя, солгав однажды, как вот говорят, да, нужно солгать и второй, и третий, и потом ты себя так запутаешь, что потом не выпутаешься из этой лжи. Поэтому всегда лучше говорить правду. И это было правило вот с детства у меня. Лучше вот сознаться, пусть будет тяжело, пусть будет неприятно, плохо, но потом это очищение, оно произойдет. И это будет намного лучше, если ты будешь изворачиваться, лгать, а потом, ну, просто будет еще 10 раз хуже. Просто прилетит назад тебе, это обязательно. И, может быть, вот это вот как-то навеяло, и уже в зрелом возрасте, больше 20 лет, я считаю, вот, вот сейчас песни, которые я пою, они же актуальны, хотя мне уже 60.
Это вечные ценности, они всегда актуальны. О дружбе, о любви, о добре. А что может поменяться, чтобы песни эти стали неактуальными?
Казалось бы, написаны 40 лет назад. Вот, так что это, конечно, вылилось просто из души.
Сейчас вы продолжаете писать песни?
Сейчас практически нет. Я думаю, что вот мне нужно... Я начала вот уже оформлять песни с аранжировками. Мне нужно закончить то, что я начинала делать, какие-то еще внести изменения, потому что я стихи свои чищу в обязательном порядке. Даже были такие моменты, когда уже в студию звукозаписи я ехала и поменяла еще там две строчки, вот где-то там три строчки, даже одно слово поменять. Это очень важно, потому что слушатель же... Нужно донести как-то до слушателя, чтобы ему было интересно, понятно. Это именно стихом, рифмой, и не пустой рифмой, а наполненной.
Там же каждое слово несет определенную нагрузку,
да, смысловую. Там же немного, это же в четырех строчках нужно сказать, нужно сжать смысл, чтобы человек прослушал, и у него, скажем, такая широта какая-то
картинка
уже.
Картинка появилась мысль в голове, и чтобы торкнуло, можно так сказать.
Чтобы это прочувствовал, да.
Да, чтобы где-то себя узнал, где-то, может быть, там чувства там определенные испытал.
Не впустую, чтобы пролетело.
Ну, конечно, потому что действительно пишешь, почему занимает столько много энергии, столько много сил, потому что приходится думать над каждым словом. И думаешь, а вот это слово здесь уместно, а может быть, другое будет уместно.
Да.
А вот именно окраска, если вот это слово поставить, так меняется смысл
тогда. Это просто мучение. Бывает однажды, вот думаешь, ну как вот это сделать, как это сделать. И когда приходит вот это вот озарение, оно может прийти вот просто так, внезапно. Потому что когда вот думаешь, вот какое слово, а может быть не слово надо, а всю строчку. А может не строчку, а две.
А может вообще менять, убрать это четверостишье.
А может быть четверостишье, да. Ну четверостишье бывает реже. Вот, но строчки-то в принципе, да, вместо слова. Думаешь, а почему ты вот так? То есть по-новому посмотреть, иногда даже зацикливаешься вот этим слово, какое-то надо подбирать слово. А потом отойдешь от этого, отдохнешь, подумаешь, оказывается, можно совершенно по-другому это сказать всю фразу, чтобы было понятно. И не надо слово подбирать.
Да, это все-таки работа мозга. И, конечно, в основном-то стихи хорошие пишут люди, начитанные. Не обязательно, что люди заканчивали литературный институт. Авторы, которые приходят к нам в программы, не все заканчивали литературные институты, но многие там учились. Но есть просто обычные, интеллигентные, начитанные люди, пишут прекрасные стихи, широкий кругозор.
Да, я на это могу сказать, что, в принципе, в школе, в школьные годы я любила русский язык, литературу. И учителя, в общем-то, меня тоже отмечали. Здесь очень важно, когда сочиняешь стихи, понимать и правила русского языка, в том числе, да, и кругозор, естественно, сочинения писала, тоже большие, интересные. Факультатив посещала литературный. Конечно, это отпечатало. Вот все-таки сыграло свою роль, конечно же.
Ирина, а подскажите, пожалуйста, где ваши стихи можно почитать, ваши песни послушать, чтобы наши слушатели могли после сегодняшней программы куда-то обратиться? Может быть, и в ВКонтакте у вас какая-то страничка есть, у нас у многих авторов.
Да, есть странички. У меня ВКонтакте страничка, где можно обратиться и почитать, послушать.
Как вас найти? Ирина Виноградова?
Да. Угу. Ирина Виноградова.
Ирина Виноградова, стихи. Отлично. Я думаю, что многие наши слушатели обратятся. Но у вас же есть прекрасная песня про город Нижний Тагил.
Да.
Расскажите историю ее создания.
Ну, особой истории нет про город Нижний Тагил. Я туда вложила всю душу, потому что когда вот слушаешь эту песню, что ты и детство мое, ты и счастье мое, это и что это уральский именно город, и что это кусочек России, это просто вылилось из души. И просто я думаю, что эта песня, она зрела очень давно, когда я наблюдала за нашими озерами, реками, за Лисьей горой, которая в Нижнем Тагиле, и даже за нашими заводами, которые дымели. Когда поешь про Нижний Тагил, не думаешь, что тяжело было дышать от этих заводов, а думаешь о том, что они все-таки давали мощь и славу моему родному городу.
Очень здорово. Мы обязательно сегодня в конце программы послушаем песню про Нижний Тагил. Ну и сейчас, в завершении, может быть, вам хотелось бы сказать еще пару слов нашим слушателям, что-то пожелать?
Пожелать могу только творческих сил, пытливости, интереса, чтобы всегда было что делать, что еще, с чем интересоваться, чтобы никогда не стоять на месте. Вот это, вот, я думаю, самое главное пожелание, причем всех возрастов, а особенно даже вот в нашем пожилом возрасте, я бы сказала, обязательно нужно людям ставить какие-то цели, задачи, которые нужно выполнять, чтобы жить, продолжать жить, чтобы мотивировать себя на продолжение жизни и творчества.
Уже можно себе позволить.
Да.
Детей вырастили, задачи выполнили. Почему бы не позволить себе
впечатлений,
что там?
Вдохновения и путешествий.
Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что гостем в программе была сегодня Ирина Виноградова, автор и исполнитель песен, а программу для вас провела Ольга Мануйлова. И сейчас мы послушаем песню про Нижний Тагил и будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, дорогие друзья, до новых встреч.
Да хранит вас Господь.
Мой город одет не в столичный наряд, но тем он как раз и прекрасен. На нем изумрудного цвета халат, уральским хребтом подпоясан. Ты детство мое, ты утро мое, к тебе возвращаюсь я снова. Ты горе мое и счастье мое, в тебе все и старо, и ново. Смотрю на тебя, на твою красоту. Ты год хорошеешь от года. Я чувствую сердцем твою теплоту, какой ни была бы погода. будням твоим и праздникам рад, веселым местам и унылым. Мне выше всех самых высоких наград салют над вечерним Тагилом. В любом уголке бесконечной земли я слышу гудки заводские, которые песню пропеть помогли о малом кусочке России, о малом кусочке России.